Как украсть миллион? Четверть века спустя после описываемых здесь событий за 1 рубль давали полдоллара США. Рабочий в среднем получал ежемесячно 12 рублей, в пищевой промышленности 15, горнодобывающей 17, в бумажном производстве 18 рублей, химической промышленности 21 рубль, металлообработки 28 рублей. Основные продукты питания в Московской губернии стоили: пуд ржаного хлеба 80 копеек, пуд конопляного масла 8 рублей, мера крупы гречневой 24,26 литра 1 рубль 80 копеек, фунт говядины 14 копеек, пуд сала топленого 9 рублей 60 копеек, пуд соли 80 копеек, фунт сахара 28 копеек. В середине 70-х годов 19 века тарифы и цены были еще ниже. На миллион рублей, обещанные Николаем Константиновичем террористке Соне, в течение года могли бы безбедно существовать 5-6 рабочих семей с детьми. Но великий князь захотел помочь свержению самодержавия. А как он будет жить при новом строе и сохранит ли сам голову на плечах? Об этом Ники не задумывался. Тем временем над ним сгущались тучи. После бракосочетания великой княжны Марии Александровны и герцога Эдинбургского, красочно описанного Фанни Лир, мать Ники обнаружила пропажу изумрудных серёг. Великая княгиня Александра Иосифовна нисколько не сомневалась, что это было дело рук ее сына. Она пожелала с ним объясниться, но Ники передал через посланного, что болен и никого не может принять, даже мать. Дальнейшее описывает Михаил Греческий. Это было неправдой. Кое-кого, маясь в тот день животом, его высочество все же изволил принять. Принял он Фанни и корнета Савина. Фанни он преподнес матушкины изумрудные серьги, Фанни обомлела. К двум изумрудам карбашонам, отшлифованных в виде полусферы, в бриллиантовых венчиках прикреплялись два изумруда маркиза, ограненных овально, также в бриллиантовых венчиках. Фанни тотчас же серьги надела. Как жаль, что не придется в них щеголять на людях. Обвинят неровен час в воровстве. Фанни бросилась щедрому дарителю на шею, но корнет охладил пыл влюбленных. «У Фанни в ушах, — сказал он, — эти камешки не принесут нам ни копейки, а ведь ваше высочество обещало на дело революции миллион». «Пустяки, — беспечно отозвался великий князь, — продам медали. Тем более, что Фанни они не нравятся. Я их давеча как раз собирался отнести ювелирам, да все не досуг». Как известно, о медалях Фанни Лир написала так. Однажды он вздумал продать всю свою коллекцию золотых медалей, драгоценных по семейным воспоминаниям, за целое столетие. Как я его не стыдила, он все-таки продал их за 3000 рублей, чтобы купить картину, приписанную кисти Карло Дольчи. Сей мистически настроенный итальянский живописец XVIII века иногда впадал в манерность и слащавость. Это соблазняло любителей подделок. Одну из них и приобрел Ники за бесценную коллекцию золотых медалей. Вместо медалей великий князь на дело революции пустил уникальный раритет – старинные иконы из домовой церкви мраморного дворца. Проценщик Эргольц после торговли до пены изо рта выложил за них 980 тысяч. 20 тысяч из миллиона пошли на уплату ему старого долга. Савин немедленно отвез их товарищам, а именно террористке Соне. Из молодых до ранних. Через несколько лет великий князь узнал, кому помогал. Террористкой была Софья Львовна Перовская, внучка министра и дочь петербургского губернатора. В 16 лет она ушла из отчего дома и связалась с революционерами. В 19 приняла участие в хождении в народ и вела пропаганду среди петербургских рабочих. В 24 была обвиняемой по процессу 193, но оправдана. В 25 вошла в исполком революционной партии «Народная воля», активно занималась терроризмом, в 27 стала участницей покушения на Александра II. 1 марта 1881 года. Софье Перовской выпала сомнительная честь быть первой в истории России публично казненной женщиной. Ее повесили 3 апреля того же года вместе с народовольцами Желябовым, Кибальчичем, Михайловым и Рысаковым. А великий князь потом до конца жизни мучился вопросом: неужели его деньги пошли на убийство обожаемого дяди императора? Чудовищный скандал. Пропажа фамильных икон больше встревожила Константина Николаевича, чем Александру Иосифовну. Он был уверен, что церковь обокрали домушники, при этом разбирающиеся в искусстве старинного письма. Великий князь пожаловался столичному градоначальнику Федору Федоровичу Трепову. Тем временем Ники колебался между желанием ехать в экспедицию в Среднюю Азию и стремлением унести ноги из России. К последнему подталкивали не только интуиция и нечистая совесть, но и желание жениться на Фанни. Он давно называл ее женушкой, еще до Хивинского похода, но надо же узаконить отношения. Крепче привязать к себе Фанни и вырвать ее из лап Савина. Это можно было легко устроить в Париже. Надо было быстро принимать решение, тем более, что события начинали развиваться стремительно. Между тем, треповское расследование шло полным ходом, пишет биограф великого князя. Полицейские агенты опрашивали слуг не только дворцовых. Переговорили они и с гатчинскими, и с михайловскими. Некая Катерина, горничная, взятая недавно Фанни в помощь Жозефине, сообщила за мзду, что помогала хозяйке, его высочеству и корнету Савину раскрывать ящики и вынимать оттуда старые образа. У Катерины имелся жених, некто Андреев, арестованный за крамолу и ожидавший суда. Получив обещание, что и жениха ее отпустят, и саму ее не тронут, Катерина разговорилась и сообщила много других подробностей. Рассказала она и об учительнице музыки Софьи, и о Миллионе, и о торговле с Иргольцем, так как, по-видимому, не раз подслушивала за дверьми. К Иргольцу поехали, иконы были у него. Проценщик отдал их без звука, выбрав свободу и остатки состояния. После этого Трепов лично доложил Константину Николаевичу о предварительных результатах расследования. Великий князь с негодованием отверг версию кражи своим старшим сыном и перевел стрелку на американку. И вот здесь, в загадочной судьбе великого князя Николая Константиновича, начинается след, ведущий к интересному предположению. А не является ли эта история блестяще разработанной и осуществленной интригой? Целью ее была дискредитация генератора либеральных идей и реформ могущественного брата императора, великого князя Константина Николаевича. Выбив его из седла, оппозиционеры-консерваторы из дворянско-помещичьей элиты могли быть уверены: Россия останется в состоянии статус-кво. Она обойдется без пугающих перемен, а им до кончины будет гарантирована спокойная жизнь. Даже в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона в статье о Константине Николаевиче отмечается: со второй половины 60-х годов преобразовательная деятельность в морском министерстве стала несколько ослабевать. Введение броненосных судов, по отзывам специалистов, совершалось уже не с таким успехом, как предшествовавшая замена парусного флота паровым. Одной из главных причин этого была реакция правящей элиты. а у генерала-адмирала, родного брата императора, не хватило сил ее одолеть. В итоге страна осталась без современной судостроительной промышленности и мощного военно-морского флота. Через 30 лет это аукнулось поражением в русско-японской войне. Однако для такого предположения нет документов. Впрочем, их могло и не быть и вообще. Режиссеры поставленного спектакля спрятали концы в воду. Но имеющиеся факты и обстоятельства способны привести к выводу. Великий князь Ники оказался пешкой в большой политической игре. Да и Фанни Лир могла оказаться не гастролирующей секс-бомбой, а засланным казачком из России или с Запада. Но вернемся к нашему повествованию. Трепов Константина Николаевича недолюбливал за то же, за что и другие консерваторы – вольнодумство, либерализм, сотрясение устоев и прочее. С хорошо скрытым злорадством он сообщил, что его сын связался со всяким отребьем – авантюристом Савиным, террористкой Перовской. Великий князь, перебив, предложил посадить революционеров. Трепов пообещал это сделать тогда, когда их возьмут с поличным. Константин Николаевич намек понял. С поличным может оказаться и Ники. Тогда тень падет на него, мозговой центр преобразований в России. Он потеряет влияние и авторитет у брата императора. Разве Сандро, то есть Александр II, будет слушать его, скомпрометированного такой дикой историей? Градоначальник сообразил, что перегнул палку. Великий князь все еще в силе, не стоит гуся дразнить. Трепов поспешил заверить. Он не сомневается, что великий князь Николай Константинович взял старые иконы на время, а Перовской и Иргольцы можно забыть, даже не вносить их фамилии в протоколы. Константин Николаевич понял. Теперь он у Трепова на крючке. Но, может быть, все обойдется?